Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, я с интересом принял приглашение участвовать в вашей конференции. Она весьма представительная. Здесь, насколько я знаю, собрались эксперты практически из 20 стран, так, Юрий Сергеевич? Для того, чтобы обсудить весьма актуальную задачу построения евроатлантического сообщества безопасности. Я прежде всего хотел бы поприветствовать в Москве и в России наших гостей. Ну и для того, чтобы, как принято у нас говорить, не тянуть кота за хвост, я хотел бы сразу ответить на главный вопрос, который поставлен перед всеми нами. Миф или реальность евроатлантическое сообщество безопасности? Мое мнение. Пока это миф. Но этот миф должен стать реальностью. И мы все в этом можем поучаствовать. Очевидно, что конструктивный и непредвзятый диалог и с учеными, и с экспертами необходим для того, чтобы принимать правильные практические решения. Тем, кто обязан думать о будущем своей страны, своего народа, кто чувствует реальную ответственность за будущее всей нашей планеты. А сегодня век быстротечной глобализации – это уже не дежурная вежливость, а, по сути, аксиома. 2 года назад в нашей стране был создан Российский совет по международным делам. Мы поддержали эту инициативу. Я считаю, что не ошиблись. Надеюсь, что вошедшие в совет представители гражданского общества, ученые, дипломаты, военные, ощущают свою реальную востребованность. Если говорить предельно прямо, Россия, безусловно, добивается построения евроатлантического сообщества безопасности, где все должны чувствовать себя комфортно и быть одинаково защищенными. Глобальная значимость этой задачи, она очевидна. И сколь бы ни был труден путь, по которому наша страна движется вместе с другими государствами, нашими международными партнерами, мы не намерены сворачивать с этого пути. Мы не намерены занимать выжидательную позицию, а намерены действовать. Обеспечение безопасности не происходит само собой. Эта задача требует труда и самоотдачи всех государств региона. Нам предстоит приложить немало усилий для того, чтобы преодолеть кризис доверия. Как известно, кризис доверия был назван основной причиной глобального экономического кризиса, поразившего международную экономику, мировую экономику в 2008 году. И надо признаться, что эти годы, годы экономического кризиса, при всем их драматизме, нас многому научили. Нас, я имею в виду и мировое сообщество, и лидеров государств. Скажу откровенно, научили прежде всего прислушиваться к позиции друг друга в критических ситуациях, чего раньше по экономическим вопросам просто не было. Мы все получили серьезное предупреждение и, что называется, убедились в том, что необходимы коренные изменения в системе международных экономических отношений. Пока мы их не достигли, но мы движемся по этому пути и, надо сказать, по некоторым направлениям движемся быстрее, чем я мог себе представить, когда мы первый раз собрались в конце 2008 года в Соединенных Штатах Америки в весьма посредственном настроении. Этим же необходимо заниматься по всем вопросам внешней политики. Проблемы современного мира нужно решать сообща, объединяя наши усилия на принципиально новой основе. Я по-прежнему убежден, что безопасность может быть только неделимой и равной. Попытки укрепить собственную безопасность за счет других разрушают саму идею построения сообщества государств и подрывают основы сотрудничества. Но главное, они будут провоцировать появление новых разделительных линий, генерировать напряженность и нестабильность. И дело не только в том, что такие оазисы безопасности в глобальном мире не жизнеспособны. Они долго не продержатся. Но под их обломками может быть погребена вся существующая система безопасности, в конечном счете, система международного права. Сегодня в евроатлантическом регионе все более востребована именно идея прочного партнерства. Нас многое объединяет. И в целом мы нужны друг другу. У нас много общих проблем. Распространение оружия, массовое уничтожение, природные и техногенные катастрофы, финансово-экономическая нестабильность, международный терроризм, организованная преступность, наркотрафик требуют от нас все большей сплоченности. Безусловно, эти угрозы существовали и раньше, но в эпоху глобализации они становятся все более и более явными и более опасными. Предпосылок для партнерства и опыта добрососедского сотрудничества у нас тоже достаточно. Мы помогали друг другу в разных ситуациях. Ну, например, у нас в России на памяти или в памяти до сих пор ситуация с лесными пожарами, которые были у нас в позапрошлом году, очень тяжелые. Мы очень признательны нашим европейским партнерам за серьезную помощь. Мы оказывали и оказываем друг другу поддержку при эвакуации сотрудников посольств из горячих точек. Вместе боремся с морскими пиратами. Наконец, вместе противостоим транснациональной преступности и терроризму. У нас налажен обмен информацией по деятельности террористических группировок. Мы немало сделали за эти годы, в том числе и с Евросоюзом. И об этом, насколько я знаю, в аудитории уже говорилось в этой. И по упрощению визовых процедур, и в рамках программы «Партнерство для модернизации». Мне кажется, это важная идея была, и надеюсь, она будет продолжена с участием большего количества государств. И при преодолении огромного количества препятствий, которые стояли перед Россией в рамках вступления в ВТО. Да, надо признаться, что и западный бизнес стал чувствовать себя в России, что называется, комфортнее. Во всяком случае, мы стали понятнее многие правила. Не означает, что все вопросы решены, но тем не менее ощущение близости появилось. И это убедительный сигнал тем, кто занимается проблематикой безопасности. Еще сравнительно недавно универсальным мерилом силы государств была их военная мощь. Мы все надеемся, что эти времена уходят в прошлое. Сегодня государства сильны прежде всего своей открытостью и готовностью к партнерским отношениям. Скажу больше, помощь партнерам входит в число наших приоритетных национальных интересов. Потому что мир, в котором царит взаимная поддержка, это безопасный мир. Исходя из этого, мы развиваем интеграцию на пространстве Содружества независимых государств. В тесной координации с нашими союзниками последовательно укрепляем сотрудничество в рамках организации договора о коллективной безопасности. Причем рассматриваем этот договор не изолированно, а как эффективный региональный механизм противодействия нашим общим угрозам. Кстати сказать, нашим партнерам из Североатлантического альянса следовало бы подумать о налаживании расширенных или продвинутых отношений контактов с ОДКБ. Мне кажется, это уже просто назрело. Это просто в взаимных интересах, в общих интересах. Сегодня мы также заявляем о решительном продвижении качественно новой ступени экономической интеграции в рамках формируемого Евразийского экономического союза Беларуси, Казахстана и России. Полагаю, и то, что во взаимоотношениях с НАТО нам пора избавляться от того, что мешает полноценному партнерству, от фантомов прошлого, от инстинктов недоверия. Они есть, конечно, с каждой стороны. Это тоже очевидно. Настало время сближения позиций и принятия совместных решений, направленных на создание более устойчивой и справедливой системы мироустройства. Я вспоминаю саммит Россия-НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 года. Тогда убедительно прозвучало, что безопасность всех государств в евроатлантическом сообществе неделима, а безопасность НАТО и России взаимосвязана. Я сейчас готов под этими словами подписаться. Встреча была в целом хорошая и по атмосфере, и по открытости в обсуждении самых разных вопросов. Мы исходим из того, что наши отношения с НАТО – это один из опорных элементов современной архитектуры безопасности на евроатлантическом пространстве, в значительной мере определяющий стратегическую стабильность и в глобальном масштабе. Вместе с тем, конечно, взаимодействие между Россией и НАТО не наладить без решения вопросов, которые затрагивают сегодня коренные интересы наших стран. Здесь тест один – тест на готовность Соединенных Штатов, других членов Альянса, к подлинному партнерству с Россией. Он прост. Это попытка учесть наши интересы. Интересы прежде всего по проблематике противоракетной обороны в Европе. Для нас принципиально важны надежные и опирающиеся на военно-технические и географические критерии гарантии ненаправленности развертанной системы ПРО в отношении российских сил ядерного сдерживания. Эти силы и сама система должна соответствовать заявленной цели, противодействовать ракетным угрозам, которые могли бы исходить из-за пределов Европы. Подчеркиваю, из-за пределов Европы. Но вот мне ведь так никто и не объяснил, почему мы должны верить, что новая система европейской ПРО не направлена против нас. Наоборот, нам все время говорят, это как раз для вас в разных местах. И пользуйтесь этой системой. Значит, как пользоваться-то? Это взлом ядерного паритета в той или иной ситуации. И скажу откровенно, какие бы лично у меня ни были добрые отношения с моими коллегами, какими бы ни были продвинутыми отношения между Россией и государствами, входящими в НАТО, мы все это вынуждены будем учитывать. И при определенных обстоятельствах отвечать. Но диалог сейчас продолжается. Никакие двери не закрыты. Прошу еще раз обратить внимание на то, что это не наше решение. Это не мы придумали. Это не мы продвигаем. Скажу прямо, что во время кулуарных разговоров со многими лидерами европейских стран, они мне на ухо говорили, что им это не надо. Но есть атлантическая солидарность. Поэтому мы будем это делать. И денег нам на это жалко. Вот и нам это не надо. Время есть, но оно уходит. И я считаю, что в наших взаимных интересах скорейший выход на взаимоприемлемые договоренности. Но именно взаимоприемлемые. Договориться мы можем. У меня в этом сомнений нет. Тем более, что есть весьма успешные примеры такого взаимодействия, которые были получены в последние годы. Скажу вам, я испытываю определенную гордость за то, что мы достигли таких результатов. Это и заключение нового российско-американского договора об СНВ, в основу которого заложены принципы равноправия, паритетности, равной и неделимой безопасности сторон. Кстати, там в преамбуле, по-моему, говорится и о взаимосвязи между ПРО и СНВ. Если кто забыл, рекомендую освежить, открыть этот договор. Я убежден, что такой же подход требуется и в отношении противоракетной обороны. И тогда все получится. Добротное сотрудничество налажено у нас и по вопросам обеспечения надежной ядерной безопасности. Мы тщательно готовимся к предстоящему на днях в Сеуле саммиту. Я поеду туда и надеюсь, он станет этапным в укреплении и расширении взаимодействия в области физической ядерной безопасности, предотвращения потенциальных угроз ядерного терроризма, появления черных рынков ядерного материала и противодействия его незаконному обороту. Россия уделяет большое внимание безопасности и сохранности ядерных материалов и связанных с ними установок. Всего ли планирую поговорить об этом, о шагах, которые мы предпринимаем в этой сфере, и о возможных формах общения и обмена опытом с нашими партнерами. Задача укрепления правового фундамента международных отношений лежит и в основе другого нашего предложения – заключить договор о европейской безопасности. В проекте этого документа мы попытались зафиксировать базовые принципы безопасности в межгосударственных отношениях на евроатлантическом пространстве, а именно приверженность добросовестному исполнению международных обязательств, уважение суверенитета, территориальной целостности государств, политической независимости государств, отказ от использования силы. Договор призван обеспечить условия для формирования эффективных механизмов взаимодействия в целях выработки адекватной реакции на вызовы и угрозы в области безопасности. Я уверен, что реализация этой инициативы, она ни против кого не направлена, она как раз нас должна консолидировать, повысила бы взаимное доверие государств и добавила бы стабильности в наши отношения. Уважаемые коллеги, я также хотел бы надеяться, что ваша конференция придаст дополнительный импульс предметному обсуждению вопросов совершенствования архитектуры европейской безопасности и поможет ответить на целый ряд очень важных вопросов. Ведь ответ на эти вопросы в конечном счете поможет и договориться по наиболее сложным проблемам сегодняшнего дня. В конечном счете будет способен изменить парадигму отношений в сфере безопасности. Равные права, а это краеугольные принципы международного права, предполагают равную ответственность, а также обязательно вносить реальный вклад в обеспечение безопасности. Универсальным и проверенным временем инструментом межгосударственного взаимодействия являются нормы и принципы международного права. Никакие схемы управления глобальными международными процессами не станут жизнеспособными, если в них не будет использоваться или уважаться принцип верховенства права. Это, во-первых, и, конечно, принцип суверенитета государств, это во-вторых. И здесь бесспорно роль и авторитет главной международной площадки – Организации Объединенных Наций, на которой возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Скажем прямо, это не всегда так происходит. Нужно исключить любые лазейки для действий в обход полномочий Совета Безопасности для использования силы без его санкций. А такие попытки регулярно предпринимаются под самыми разными соусами. Аргументация проста, мы ее регулярно слышим. Мы не можем договориться в Организации Объединенных Наций, значит, она несовершенна, или политика отдельных государств несовершенна. Будем договариваться во имя лучшего мира, во имя демократии, действовать сами. Но где здесь приоритет международного права? Хочу особо отметить. В последнее время опять возросло количество тех, кто желает использовать оружие в качестве аргумента для решения проблем. То и дело звучат, причем не на экспертном уровне, а на официальном уровне, заявления ультимативного характера с угрозами внешнего вооруженного вмешательства. Считаю, что это крайне опасно. И просто это неприемлемая тенденция. Кто-то хочет поскорее сделать современной демократической страной Сирию. Кому-то хочется побыстрее разделаться с ядерной программой Ирана. Да, нас тоже очень тревожат многие процессы, в том числе те вопросы, о которых я только что сказал. Но за всем тем, что происходит, очень часто просматривается просто ущербная логика и психология войны. Какими бы благими намерениями не были продиктованы попытки навязать свое мнение, свою волю несогласным, они несовместимы с принципами международного партнерства. Просто принципами взаимного уважения в международных отношениях. Давайте все-таки стараться более внимательно и беспристрастно слушать друг друга. Внимательно учитывать и историческое наследие, культурно-религиозные особенности отдельных стран и регионов. Самое главное, нельзя допустить, чтобы пропагандистские атаки подрывали или подавляли верховенство права. Иначе международные отношения будут входить в штопор анархии и произвола. Сегодня особенно востребована конкуренция идей по укреплению кооперативных основ международных отношений, общих усилий в этом русле, в противовес гонке за достижение геополитического превосходства. А такая гонка за превосходством навсегда воспроизводит устаревший подход к ведению международных дел и обеспечивает лишь кратковременный успех. Мы очень часто становимся свидетелями относительности таких побед. Сегодня достигли какого-то преимущества, а завтра его уже нет. Оно исчезло. А вот цена и издержки в плане нарушения региональных и глобальных балансов и подрыва доверия весьма высоки. Мы свой вклад в конкуренцию идей внесли, это упомянутый мною договор о европейской безопасности, но мы готовы обсуждать и альтернативные идеи по обеспечению неделимости безопасности. Мы никогда не зашорены и не считаем, что вот наша идея, она самая лучшая, а все остальное обсуждаться не может. Нет, конечно. Но этих идей нет. Мы их пока, во всяком случае, не слышим. Слышим, что есть НАТО, есть Североатлантический альянс, этого достаточно. А те, кто в НАТО не участвуют, ну, они очень часто воспринимаются или как скрытые враги, или как международные лузеры. Это плохо. Несколько слов о новом измерении безопасности. Сегодня мы становимся свидетелями настойчивых попыток использовать в межгосударственных отношениях схему действий, которая предусматривает массированное манипулирование общественным мнением. В итоге так называемые нужные цели, задачи, которые ставят перед собой государство или группа стран, внедряются в сознание людей, в политический обиход, как истина в последней инстанции. А иные точки зрения отбрасываются. Мы должны быть более толерантными, мы должны слышать друг друга. Я убежден, что любые инициативы и действия, даже в том числе поддерживаемые большинством, не могут попирать международное право и демократический порядок принятия решений. В этом плане, кстати, показателен и пример Сирии, о которой сейчас много говорят. Вокруг этой страны была развернута весьма активная медийная кампания. Я сейчас не обсуждаю даже природу того, что происходит. Но в любом случае эта медийная кампания была мало связана с задачами немедленного прекращения насилия и оказания содействия запуску общесирийского диалога. А мы ведь все к этому стремимся. В то же время, если ориентироваться не на пропаганду, а на профессиональный, на серьезный разговор, то международное сообщество способно выработать общий подход к задачам урегулирования данной конфликтной ситуации. Об этом свидетельствует и договоренность об известных 5 принципах, достигнутые на встрече с участием нашего министра иностранных дел с коллегами из Лиги арабских государств, и одобренное несколько дней назад заявление председателя Совета безопасности Организации Объединенных Наций в поддержку миссии Кофи Аннана. Хотел бы подчеркнуть, что положение этих документов идет именно в русле тех предложений, которые Россия высказывала с самого начала. В контексте острой дискуссии по сирийским проблемам хотел бы еще раз выделить роль экспертного сообщества в объективном и беспристрастном анализе международных событий. Мы, конечно, все весьма признательны журналистам за оперативную подачу информации, за их самоотверженную, подчас опасную для жизни, работу. Они молодцы. Но по-настоящему глубокий анализ, профессиональный анализ, комментарии происходящего должны давать профессионалы, эксперты, вооруженные всесторонними знаниями и своим богатым опытом, в том числе дипломатическим опытом, опытом решения кризисных ситуаций. Поэтому нам, казалось бы, очень важным регулярно слышать ваш голос, ваши оценки и заключения. Уважаемые коллеги, сегодня все чаще говорят о многомерности понятия безопасности, включающего в себя и гуманитарные компоненты. Большое количество вызовов в сфере прав человека накопилось и в Евроатлантическом регионе. Речь идет и о расизме элементарном, и о расовой дискриминации, о ксенофобии, о нетерпимости. Речь идет о проблемах с положением национальных и этнических меньшинств, беженцев, внутренне перемещенных лиц, мигрантов. Это далеко не полный перечень. И самое главное, что эти проблемы в той или иной степени затрагивают все наши государства, все государства Евроатлантики. По-настоящему эффективно бороться с ними можно лишь на основе конструктивного и равноправного сотрудничества с использованием всего спектра механизмов регионального взаимодействия, включая и Совет Европы, и ОБСЕ. Мы к такому сотрудничеству готовы и последовательно призываем к этому всех партнеров. Для нас неприемлемы попытки отрыва этой тематики от сферы духовности, морали, элементарно, исторических традиций тех же самых. Мы, тем не менее, против стремления диктовать суверенным государствам рецепты решения имеющихся проблем. И не можем согласиться и с избирательным подходом к оценке ситуации с правами человека. Такой подход, который обычно основывается на двойственности стандартов, ведет к девальвации основополагающих принципов международных отношений, да и самого понятия демократии, классического понятия демократии, которое все мы впитали еще в школьные годы или в университетских курсах. В этом плане, ну, как можно воспринимать, принято говорить, мантры отдельных государств, которые считают себя главными проводниками демократии, если, скажем, в ливийском, а сейчас и в сирийском сюжете, в качестве примера для демократического развития выбираются государства, внутриполитическая жизнь которых регулируется совсем другими нормами. Но это или демократия, или не демократия. Самим-то не грустно от этого? Необходимо отбросить конъюнктурные подходы и дать себе отчет, насколько глубоки и серьезные перемены, которые происходят в мире. Только в этом случае мы сможем воплотить идею о единой Европе без разделительных линий. А это реальная задача. И мы в России этого очень хотим. Времена размежеваний, к счастью, канули в прошлое, им нет возврата. Гарантией тому является воля наших народов, их стремление к единству. Сегодня состояние международной безопасности, как никогда ранее, зависит от общеевропейского человеческого потенциала. Россия очень дорожит этим национальным богатством, потому что мы многонациональная страна, очень сложная страна. И той системой ценностей, которая складывалась тысячелетиями, которая развивалась и обогащалась во взаимодействии с другими европейскими культурами. Мы понимаем и то, что в основе европейской идентичности лежит наша историческая и духовная общность. И это не пустые слова. Завершая свое выступление, я хотел бы сказать, мы открыты для диалога и поиска взаимоприемлемых решений по всему спектру проблем безопасности на евроатлантическом пространстве. Я искренне надеюсь и рассчитываю на ваш вклад в достижение этих по-настоящему исторических целей. Я желаю всем вам успехов и благодарю за внимание. И, пользуясь случаем, поздравляю господина Брауна с 60-летием. Спасибо вам за то, что вы сегодня с нами. Вместо того, чтобы отмечать день рождения в привычной обстановке, вы посвящаете этот день обсуждению глобальных вопросов. Мы благодарим вас за это. Здоровья вам!